Доброго дня, шановні слухачі подкастів на Finance.ua. На минулому тижні, 24 вересня, в Києві відбулася друга біткоін-конференція, яка зібрала досвідчених фахівців, експертів і просто ентузіастів по роботі з криптовалютами як в Україні, так і в інших країнах Європи та СНД. Ця подія, вона не могла пройти непоміченою для Національного банку, оскільки на сьогоднішній день світове фінансове співтовариство досить уважно стежить за криптовалютою і за розвитком біткоін, зокрема. НБУ також має намір не відставати від даних інновацій та інтегрувати електронні гроші у фінансову систему України. Але про це поговоримо всередині нашого сьогоднішнього випуску. Хочу наразі представити вам нашого гостя. Це Віктор Ігнатюк. Віктор, будь ласка, привітайся з нашими слухачами.
Всім привіт, дорогі слухачі.
Віктора називають молодим даруванням, який до своїх 20 років заснував три компанії, які спеціалізуються на фінансових технологіях. Одна з яких це U-Credit, вже успішно працює в Україні і спеціалізується на взаємному кредитуванні, де одна людина може кредитувати другу без посередників. Віктор також готує до запуску в США інноваційну платформу швидких мікропозик та Plant. До того ж, Віктора знають за проєктом Crystal Bank, запуск якого дуже багато хто чекає з нетерпінням. Тож, розкажи, будь ласка, Віктор, про свій проєкт. В чому його переваги та користь для населення? Хто може користуватися таким нововведенням і та яким чином це можливо? Будь ласка, ми тебе дуже уважно слухаємо.
Спасибо, Юль. Что насчет Crystal Bank? Это будет просто что нечто в банковском мире. Это приложение универсального мобильного банкинга. Ты когда-то пользовалась Privat24 или Fido Wallet?
Так, я користуюся Privat24, а Fido Wallet почала користуватися нещодавно.
Вот. Получается, Privat24, Fido Wallet и много других мобильных приложений разных банков объединяют в себе возможность разного там платежного функционала, ну, в общем, всего-всего-всего того, что предоставляет банк, который выпустил это приложение. Вроде бы и неплохо, как для пользователя банковского продукта одного банка, но по статистике более 60% пользователей мобильных банкингов, они являются пользователями, клиентами разных банков, там более чем двух банков. То есть, например, у меня открытые счета в 5 разных банках, и ими нужно как-то всеми пользоваться. Но вот возникает вопрос, а почему я не могу всеми деньгами управлять из одного места, из одного приложения, из одного интернет-банкинга, из одного кабинета, в конце концов? Я когда хотел решить эту проблему для себя, я понял, что эта проблема нерешаемая. Ее можно, в принципе, она может быть частично решаемая с помощью всевозможных агрегаторов, парсингов, приложений типа AnyBalance в России или Pay Store в Украине, которые просто выгружают все твои транзакции в одно место, и ты можешь просматривать, там, на что ты потратила деньги. Но, в принципе, больше ты ничего не можешь делать с этими данными. Ты их можешь только просматривать, ты можешь их, комментировать, и все. А осуществлять какие-то платежи, просматривать аналитику по платежам, по транзакциям, осуществлять там всевозможные разные переводы, невозможно. Потому что парсинг данных — это просто выкачка определенных информаций и вставка там в определенный интерфейс. Тогда я решил, что нужно сделать мобильный банкинг такой, как Privat24 или Fido Wallet, только для всех банков. Вот. И мы собрались с ребятами и начали это делать. Вот. Мы делали. Долго делали, начали подключать первые украинские банки. Но тут неувязочка небольшая случилась. Чуть ли не каждый банк, который мы подключали, он что-то падал. Не знаю, это явно не я вводил временную администрацию в каждый банк, в котором мы начинали работать. Но вот как-то так получилось в Украине, что с банками у нас проблемы. Вот. И мы делали один банк, начали подключать, он упал. Второй начали подключать, он упал. Третий начали подключать, он не упал, у него там все в порядке. Но потом мы увидели, что рынок украинский, он то и готов, люди то и готовы принять то, что мы делаем, но денег нет. Даже если мы им бы сделали, даже бы подключили много бы банков, там остальные банки, которые не подключили, запарсили бы, в принципе, для конечного пользователя это было и так бы нормально, то какая разница? Мы бы не зарабатывали, у нас было бы классное решение, но денег там нет. Денег здесь нет, и поэтому мы немножко с Україною притормозились.
Угу. І де зараз територіально буде запускатися цей проєкт?
Так получилось, що в кінці июля цього року моя команда имела честь виступити на міжнародному конкурсі стартап-проєктів TechNation, который проходил в Казахстане при поддержке Министерства инвестиций Казахстана, при поддержке Национального агентства технического развития Казахстана. И мы этот конкурс выиграли и получили возможность проходить там программу акселерации с прекрасными менторами, с прекрасными людьми. И мы пока там находились, это заняло у меня порядка 2 месяцев, я понял, что это та страна, которая не просто нуждается в инновациях, во-первых, их там почти нет, но правительство, население, они хотят его туда завести, и там есть деньги. У людей там есть деньги, они готовы платить за что-то. И мы там начали делать проект не Кристалл, мы там начали делать проект Tapland, но так как Tapland, он рассчитан на американский рынок, я все равно же не забываю про свой кристалл. И я ходил там по банкам, предлагал им, и местным казахским банкам эта идея очень понравилась. И там есть деньги. И мы начали смотреть туда, и в начале 2016 года мы думаем, что мы запустимся именно в Казахстане. В Украине обещали в августе, но в силу банковского кризиса, в силу многих обстоятельств, которые происходят у нас в стране, ну, не получается здесь сделать. Возможно, вторая страна – это будет Украина.
И сколько наразі банков хочет долучитися до вашей цієї программы, цієї системы?
На данный момент в Украине мы имеем где-то порядка 5 банков, но так как мы запуск ориентируем на Казахстан, то там у нас сейчас есть 4 банка, и еще с 6 мы ведем переговоры.
А чи пов'язаний твій новий проєкт з такою дуже популярною останнім часом темою, як блокчейн та біткоїни?
Частично будущее peer-to-peer кредитування. А з peer-to-peer кредитуванням зв'язані мої 2 проєкти, це U-Credit і Tapland. Будущее їх зв'язано з блокчейном, так як, кто не знает, расскажу. Технология блокчейн основывается на взаимосвязи между разными людьми, где нету посредника. То есть вы можете взаимодействовать, там, я могу, Юля, с тобой там, взаимодействовать напрямую, без участия там, какого-то посредника, например, хочу тебе передать деньги. Мне не нужен будет банк, который пропустит мои деньги через себя, а потом их вернет тебе. Я смогу эти деньги передать тебе напрямую. Вот. И когда мы говорим про экономику обмена, когда взаимодействуют только 2 человека, тоже peer-to-peer кредитование, то оно ищет возможные эффективные модели. И благодаря технологии блокчейн мы можем сделать так, чтобы люди взаимодействовали друг с другом напрямую и уничтожить вообще институт посредников.
Ну, я пригадую, ти щось таке казав, коли виступав на конференції, і, до речі, ти ж був модератором на біткоін-конференції. Ну, цікава була подія, і маю надію, вона не остання. Я зараз хочу зачитати декілька цитат Михайла Чебуняна, також Максима Крупушева.
Ну,
твоїх колег, я хочу зачитати цитати з цієї конференції, потім там вже перейдемо до наступних питань, добре?
Окей.
Тож Михайло Чебуян, засновник Bitcoin Foundation Ukraine, при відкритті конференції озвучив основні перспективи Bitcoin і що лежить в його основі технології блокчейн. Цитата. У випадку з Bitcoin всі платіжні системи, національні, Visa і MasterCard, Swift і тощо, об'єднуються в одну – вам не потрібні посередники, як ти вже тільки що наголосив. За допомогою біткоін ви можете оплатити як проїзд в метро, так і покупку на мільйони доларів, повідомив Михайло. Ще один із засновників організації Bitcoin Foundation Ukraine Максим Крупишев порівняв біткоін з інтернетом в період його зародження. Цитата його: «Інтернет також стартував дуже повільно, людям було незрозуміло, для чого він потрібен, як у випадку із біткоін». А ти, коли виступав на конференції, сказав, що блокчейн, який лежить в основі біткоін, це система така руйнівна. Ось. І твоя цитата була такою, що руйнує вона ринкову неефективність, яка зараз присутня у фінансовому секторі, в ретейлі та в інших секторах. За твоїми словами, ця технологія самодостатня, безпечна, універсальна і дешева. Тож, розкажи, будь ласка, нашим слухачам, які перспективи біткоін в Україні і взагалі, що це така за криптовалюта?
Ну, смотри, начнемо спочатку з блокчейна, так як це технологія, як я там раніше розказував, люблю говорити. Блокчейн – це мама, которая родила сына, а сын ее биткоин. Вот. И, получается, начнем мы рассказ с начала семейного древа, именно с блокчейна. Получается, это технология, которая там, в принципе, в головах многих умных людей, математиков, физиков, сидела уже очень давно, наверное, как минимум с 70-х годов, как мне известно. Люди хотели давно как-то сделать так, чтобы возможно было обмениваться информацией напрямую, без участия каких-то посредников, как я ранее говорил. Вот. Когда создался интернет, то информацию уже, в принципе, можно было обмениваться напрямую. Но хоть и интернет был, почему-то его не могли использовать для того, чтобы обмениваться деньгами напрямую. Но это, в принципе, понятно, потому что должен был быть все время постоянно какой-то посредник, который гарантировал бы безопасность операции и идентичность операции, проводил верификацию транзакций. Ну, в общем, боролся с фродом, с мошенниками и со всем таким остальным. И возникал вопрос, а можно ли все-таки отказаться от этих верификаций со стороны третьей стороны? И некие люди придумали такую технологию, как блокчейн, и сказали, да, можно отказаться. В общем, что такое блокчейн? Если простыми словами, это одна единая распределенная учетная книга. Ну, если так себе представить, это вот бухгалтерская книга со всеми транзакциями, которые прошли в определенной системе, которая построена на базе технологии блокчейн. И эта книга есть у всех. Они, все люди, все участники этой системы могут открыть эту книгу и посмотреть, кто кому перевел деньги, сколько перевел, когда перевел. Таким образом, все знают все обо всех, но при этом ты можешь называться не там Игнатюк Виктор, а я могу называться там каким-то рандомным набором символов, там типа J, B, Q, 5, 8, 2, 3, 1, 0. И благодаря этому безопасность обеспечивается тем, что все знают все. Никто не может обмануть всех. Если кто-то начинает обманывать всех, то все это видят, и все блокируют транзакцию. И вот на базе вот этих вот тезисов, которые принес в этот мир блокчейн, технология блокчейн, появилась система биткоин и одноименная криптовалюта биткоин. Что же такое биткоин? Это, с одной стороны, это платежная система пиринговая, с другой стороны, это криптовалюта, которая находится в обращении этой платежной системы. Насчет рисков, насчет популярности этой валюты можно говорить очень много, но лично мое мнение – это то, что это первая криптовалюта, которая возникла вот на базе технологии блокчейн. Она начала пользоваться популярностью у техногиков, у айтишников, у наркоторговцев, у преступников. Вроде бы две несвязанные вещи, но вся вот эта популярность строилась на том, что все ненавидели правительство, регуляторов, никто не хотел платить комиссии каким-то злым банкам или плохому правительству, которое воюет там, убивает людей. Все хотели обмениваться чем-то друг с другом и быть самодостаточными. И вот эта вот технология блокчейн и вместе с ним первая криптовалюта биткоин дала людям эту возможность, и люди начали обмениваться, оно стало все популярнее, появился первый миллион пользователей, на второй, десятый. А потом вот те люди, против которых они боролись, против банкиров, против толстосумов, они увидели, что, блин, классная штука, все им обмениваются, а по-настоящему это просто очередной какой-то торговый инструмент а-ля там, золото, фьючерсные контракты на золото, на нефть. А давайте мы его раскрутим, заработаем на нем. Вот. И эти толстосумы принесли на рынок здоровенные объемы денег и начали вкладывать, раздувать биткоин, он вырос до $1000, а потом подумали, да ну нафиг, мы заработали на нем, давайте все сольем. И цена слилась. Сейчас цена варьируется в коридоре там между 250 и $350 за один биткоин, и она, в принципе, скачет не очень нормально. Фанаты биткоинов говорят, что это чисто рыночные механизмы, коррелируют цену на биткоин. Но я бы сказал, что очень рисковая штука этот биткоин, потому что манипулировать его ценой очень просто. И никаких сверхплюсов эта валюта, кроме анонимности, не несет.
Дивись, венчурний капіталіст Тім Дрейпер, він визнає, що на сьогоднішній день інвестування в криптовалюту пов'язане із значними ризиками, і тому поки її не можна взагалі розглядати як засіб накопичення. Ефективним засобом накопичення може вважатися тільки той актив, чия вартість протягом тривалого часу залишається стабільною. В принципі, це як підтвердження твоїх слів зараз. І я би хотіла би з тобою у цей час, в цю секунду повернутися на декілька століть назад і просто порівняти біткоін з золотом. Ти зараз казав щось таке. Ось була новина, що у часи фінансової кризи збереження капіталу традиційно забезпечувало золото. Готівкові та казначейські векселі. Стабільність драхметалів доведена часом, але тим не менш експерти вже знають, що такий актив прийде на зміну багатівкової звички. Цей же венчурний капіталіст Тім Дрейпер, він дуже широко відомий в Силіконовій долині. Ти, до речі, щось чув про нього чи ні? Чи тобі це ім'я взагалі не відомо?
Да, я слышал, он часто цитирует свої фрази в сторону біткоїнів.
Так.
Ну, в принципі, он такой, назовем его серийным венчурным капиталистом, он вкладывает не только там финтех, он вкладывает
взагалі
и в ритейл.
Во всі новації.
Да, денег много, поэтому можно.
Ну, дивись, він вважає, що в майбутньому біткоін стане одним з найнадійніших способів збереження коштів і незамінним інструментом для інвесторів. А поки біткоін ще не настільки пізнаваний, щоб стати засобом забезпечення стабільності заощаджень, проте вже скоро ситуація, як він вважає, може вже змінитися. І його цитата така, що коли біткоін досягне зрілості, я передбачаю, що багато почнуть купувати віртуальну валюту, як зараз купують золото, в ті часи, коли ринок стає мінним полем. Як ти можеш прокоментувати його таку заяву, його коментар?
Ну, могу прокомментировать неполным согласием. Тема актуальности инвестирования в золото – это была темой моих многих научных работ, которые я там пишу еще со школы, наверное. Вот. Что я могу сказать по золоту? Золото до 70-го года – это не было активом, в который нужно было вкладывать деньги, если там стрёмно становится. Это было просто деньгами. Золото было деньгами до 71-го года, до августа, пока Ричард Никсон решил не отменить и не надуть своих кредиторов, но это там другая история. А после этого, да, золото стало определенным товаром, инвестиционным товаром, и люди в него вкладывали, чтобы якобы себя предостеречь от возможных финансовых рисков, и так навкладывались, что в 80-х годах цена золота, если она в 70-м году там стоила порядка 35 долларов за тройскую унцию, то в 81-м году, если не ошибаюсь, или в конце 80-го, цена на золото была уже 850 долларов за тройскую унцию. То есть буквально там за 9 лет цена выросла в 30 раз. Вот, это было немножко ненормальным. И по-настоящему это был просто рыночный психоз. Такое же самое, как сейчас происходит с биткоином. После этого цена немножко уселась. Кстати, если вот в эквиваленте нынешних долларов, то вот 850 долларов по тем деньгам, это было все равно, что сейчас, ну, наверное, порядка 3500 долларов за тройскую унцию. Сейчас же стоимость золота за тройскую унцию составляет порядка 1300 долларов, если не ошибаюсь, может, 1200. И с биткоином происходит то же самое. Люди его перекупили, потому что поверили в то, что это что-то, то, что должно расти, а по-настоящему нет. По-настоящему это обычный биржевый товар, который ничем не обеспечен. Даже золото сейчас ничем не обеспечено. Вот возьмем самую большую там биржу по торговле золотом, это COMEX американская. Там порядка 96 или 98% фьючерсных контрактов на золото не обеспечены реальным золотом. То есть если я купил себе там фьючерс условно там на 100 тысяч унций, то очень большой шанс, что мне его не поставят. Ну и в основном почти все фьючерсы торгуются без поставки. То есть по факту сейчас уже разница между биткоином, золотом, нефтью, там, я не знаю, апельсиновым соком, в конце концов, фьючерсами на него, разница стерта. Биткоин сейчас превратился в тот биржевый товар, которым можно торговать, и если есть на него покупатели, то цена растет. Если есть на него продавцы, то цена падает. Риски соприкасаются с гигантской неопределенностью, которая делает биткоин. Так как случается уже очень много всяких мошенничеств с биткоином, например, там здоровенные биржи типа MTGOX просто закрывались и крали все биткоины своих юзеров, и эти биткоины просто фактически исчезали из обращения, потому что, ну, никто не знал, где они. Соответственно, цена, по идее, должна расти, потому как предложение должно было, по идее, упасть, вот, а спрос вырасти. Но нет, наоборот, все люди забоялись, что сейчас еще все остальные биржи упадут, и, в общем, биткоина вообще не будет. И из-за того, что этот биткоин вообще непонятно, как на него цена растет вверх или вниз, это ведет к тому, что это очень-очень-очень-очень рисковый актив, но в перспективе на нем можно очень много заработать, но при очень большом риске.
И це має бути якось цікаво населення, що вони з допомогою біткоїну можуть багато заробляти? Чи взагалі, які його перспективи для населення? Бо слухаючи тебе, я поки що особисто для себе їх не виділила.
Ну, если честно, перспектив то не особо и много у биткоина. Это интересная такая штука. Конечно, чуть побольше перспектив, чем то, что любит население, типа а-ля Форекс это MMCs или Форекс Тренд, где ты вроде бы торгуешь на бирже, а по-настоящему деньги крутятся на счету у брокера, так называемые кухни или бойлерные. Вот там, где просто у тебя воруют деньги реально из кармана. С биткоином чуть получше, потому что ты вроде бы что-то купил, ты его по факту можешь вывести, обменять. Вот. Да, это лучше, чем Форекс, но при таком риске, который несет на себе биткоин, для обычного парасичного ромадянина биткоин не самый лучший инструмент для инвестирования. Да и сейчас вообще сложно рекомендовать во что-то вкладывать ввиду ситуации в стране, ввиду неопределенности на глобальных рынках. Как-то вот так.
А розкажи, яким чином людина може заробити цей біткоін? Що потрібно зробити? Можливо, є якісь кроки? Озвучи їх, будь ласка.
Ну, самый такой популярный и единственный шаг, чтобы как-то получить биткоин, это добыча биткоинов, так называемый майнинг. Ты, получается, скачиваешь там определенную программку, устанавливаешь ее на компьютер, ну, конечно, если ты там обычный человек, который хочет ее добыть. Uh-huh. И программка подбирает определенные цифровые комбинации, отправляет их на сервер и проверяет, существует ли такая цифровая комбинация, найдена ли она кем-то ранее. И если такой цифровой комбинации никто еще не нашел до тебя в определенной системе, вот в системе биткоин, да, например, вот, если до тебя эту комбинацию никто еще не нашел, то сервер говорит... сервера говорят, то есть все пользователи говорят, что да, смотри, ты ее нашел первой, так что этот биткоин твой. Каждый биткоин — это уникальный набор цифр и букв, там, и знаков, которые получает майнер после того, как добыл там этот биткоин. Uh-huh. Вот. И после того, как он его добыл, он его получает там условно на свой кошелек и может с этого кошелька его кому-то продать. Вот. И так зарабатываются деньги на биткоинах. Когда система биткоина только начиналась, то даже обычный лэптоп мог заработать человеку, там, не знаю, там, 10 биткоинов, может, даже больше. Тогда, правда, они ничего не стоили, но, например, когда биткоин достиг максимального своего значения, порядка $1000 за один биткоин, то вот представьте, там 10 тысяч биткоинов, это уже было $10 миллионов. Вот. А добыть их могли, ну, за дня 4.
А скільки людина повинна інвестувати для того, щоб добути цей біткоін? Я повинна ще якісь гроші вкласти для того, щоб його зробити?
По факту раніше ні, тому що... Вот в системе биткоинов заложена такая штука, что первые биткоины добываются быстро, а чем больше добылось уже биткоинов, тем вот следующие добываются все сложнее, сложнее, сложнее. А сложность это предусматривается в вычислительных мощностях. То есть если раньше я мог добыть 10 тысяч биткоинов одним ноутбуком, то сейчас, чтобы добыть 10 тысяч биткоинов, мне нужно иметь там здоровенную базу серверов, которые будут днями и ночами биться, искать эти биткоины, добывать. И, возможно, мне эти там 10 тысяч биткоинов придется искать, ну, может, несколько месяцев, может, даже год, может, еще больше. Потому что каждый новый биткоин добывается все сложнее. Мощности компьютера все больше увеличиваются. И вот сейчас, чтобы добыть там биткоин, нормально биткоинов, то тебе одного ноутбука не хватит. Тебе нужно будет покупать здоровенные мегакомпьютеры там, или просто куча компьютеров и их настраивать на вот этот вот майнинг, на вот эту добычу биткоинов, на поиск их. И сейчас обычному человеку это сделать сложновато.
А причина, чому биткоін працює неофіційно в Україні? Взагалі, чому він існує неофіційно в Україні?
Изначально, когда создавалась система биткоинов, ее первые пользователи, создатели воспринимали эту валюту как какая-то децентрализованная система, которая не подкоряется никому. И по большому счету, по барабану, что она регулируется, не регулируется, если ее люди принимают, то это хорошо. Ну, регулятор ее, в принципе, закрыть не может, потому что это у нее нету какого-то центрального сервера, центрального управленца, на которого можно там наехать, закрыть, позабирать у него там компьютеры, как это там сейчас делают наши правоохранительные органы у некоторых IT-компаний. Если регулятору что-то не нравится, он может просто довольствоваться тем, что это ему не нравится. И криптовалюта будет существовать все время. И вот поэтому, если ее будут регулировать, ну, наверное, это будет неплохо. Не будут ее регулировать, наверное, тоже будет неплохо.
Я тебе зрозуміла. А може біткоін стати загрозою для банків та для фондового ринку?
Я думаю, нет. Для фондового рынка биткоин может стать просто очередным торговым инструментом, угу. на которого будут создавать фьючерсы, опционы, там и другие там производные инструменты. И это, в принципе, на волне нынешней популярности биткоина, это, возможно, увеличит там объем торгов на разных биржевых площадках. А для банков вообще категорически нет, потому что биткоин, в принципе, с банками не соприкасается. Единственное, что может быть, это то, что там платежи в системе биткоин там почти без комиссии, комиссии очень маленькие. Но вот тут вот другим моментом есть технология блокчейн. Она, ее называют disruptive, разрушительная, но разрушительная в хорошем плане. Она разрушает рыночную неэффективность, которая, вот как я говорил раньше, ты меня цитировала, которая поможет банкам сократить свои расходы на IT, на безопасность, на все-все-все, что связано с обменом информацией. Так же самое и для бирж. Вот, например, крупнейшая биржа высокотехнологическая американская NASDAQ, она уже полностью перешла, ну или почти полностью перешла на технологию блокчейн, что высоко что очень-очень-очень хорошо увеличило скорость прохождения одной транзакции. Раньше она составляла 0,017 миллисекунд, сейчас она еще в 10 раз улучшилась. А стоимость прохождения транзакции намного уменьшилась. Да и вообще биржа преобразилась и стала еще лучше, чем раньше, хотя она раньше считалась всегда самой лучшей. И вот именно технология блокчейн это не загроза, это, наоборот, очень-очень-очень большой плюс, и который приведет к очень скорому прорыву во всей финансовой отрасли.
Дійсно, за своєю відносно короткою історією біткоін став однією з найбільш обговорюваних технологій. Тим не менш, на жаль, побачити потенціал криптовалюти поки вдалося небагатьом. Більшість банків вважають використання самої криптовалюти біткоін проблематичним. Тим не менш, вони вони готові застосовувати в роботі криптотехнології, які значно спрощують обмін інформацією і мають низку переваг перед закритими системами без даних. В міжнародній практиці є банки, які дуже зацікавлені в біткоін. Це, наприклад, це французький банк BNP Paribas, Citibank Великобританії, шведський інвестиційний банк UBS та тощо. На початку нашого випуску я наголосила, що НБУ також має намір не відставати від даних інновацій та інтегрувати електронні гроші в фінансову систему в Україні. І дивись, як ти вважаєш, зможе в Україні існувати тандем нашої національної платіжної системи з біткоїном?
Я думаю, да. З біткоїном, наприклад, це якщо карта NSMAP.
Так, NSMAP.
Да, в ньому може бути там зашит какой-то биткоин-кошелек на одной из там магнитных лент, которые присутствуют на этой карте. Такой тандем может быть. Только смысл в нем, ну, не знаю, возможно, есть, если биткоины обретут большую популярность среди населения. Ну, я имею в виду, что там представь, вот есть магнитная карточка,
так,
да?
Так.
Вот, и под там вот этой одной черной магнитной полосой, так, под ней зашито еще три полосы. Одна полоса отвечает за твои деньги, вторая полоса отвечает за бонусы, которые там можешь нести эта карточка, вот, например, в привате, приват-бонус плюс. Вот. И третья полоса тоже еще может за что-то отвечать. Например, она будет отвечать за биткоин, за электронный кошелек биткоинов. То есть, по факту, можно вшить в этот NSMAP возможность расчета биткоинами, которые будут находиться где-то там, но ты сможешь ими рассчитываться с помощью своей карточки. Но если в этом смысл, я думаю, небольшой, потому как популярность среди населения большого биткоин еще не получил, и вопрос, получит ли. Но другое дело с блокчейном. блокчейн, в принципе, может быть интересной технологией для развития нашей национальной платежной системы.
Uh-huh.
И я думаю, что если уже начинать сейчас работать с ним, то в будущем это сможет сделать такой мировой пример разработки национальной платежной системы, и в котором НБУ должен так принять нормальное участие, потому что без нормальной поддержки, а поддержка должна быть не только словами или делом, а она должна быть еще нормальной поддержкой деньгами, потому как такие вот банки, как ты назвала раньше,
угу.
до этого там Societe Generale или BNP Paribas, так, так. или вот особенно яркий пример это UBS, банк швейцарский, они проводят все время разные конкурсы, брейншторминги среди людей со всего мира. Вот, например, UBS проводит сейчас, там неделю назад закрыли конкурс UBS Startup Challenge, в котором собирают идеи финтех-стартаперов со всего мира.
Uh-huh.
И одной из там 5 категорий там было именно там, использование технологии блокчейн. Потому что это реально прорывная технология, и они понимают, что там банк реально здоровый по всему миру, там у них операционных расходов, там, я не знаю, на сколько миллиардов доходит. Они понимают, что если они интегрируют этот блокчейн, то оно будет им экономить, ну, десятки миллиардов долларов ежегодно.
Uh-huh.
И поэтому они что-то делают. А у нас пока только разговоры. Хорошо, хоть правда разговоры в положительном
uh-huh.
канале, но нужно еще как-то вот деньгами помогать. Ну, понятно, что сейчас в стране нет денег, поэтому сложновато. Можно только об этом говорить. Но, тем не менее.
І в мене до тебе останнє заключне запитання. Взагалі, як ти оцінюєш стан і перспективи ринку інноваційних технологій та стартапів в Україні?
Пане Сечмо, цей питання непосередньо касається мене. Що я скажу? В Україні очень-очень много класних мозгов. В плане программистов, в плане дизайнеров
uh-huh.
и других людей, которые в принципе, делают инновационные продукты. И если правильно эти мозги использовать, то можно построить крутую инновационную экономику. И нам будет по барабану, есть у нас газ, нефть или что-то, да нам вообще ничего не нужно будет. Мы сможем зарабатывать, мы сможем экспортировать продукты, которые произготавливают мозг наших соотечественников, а не мозги, как мы сейчас делаем. На данном этапе большинство команд, которые разрабатывают инновационные продукты в Украине, они, в принципе, такие, ну, неплохие. Там, вспомню, там один из последних примеров, это компания Luxury. Они создали стартап, который занимается преображением твоего там лица, как бы как Инстаграм, только не для фотографий, а для видео. Вот. И они продались мессенджеру Snapchat за 150 миллионов долларов. Вроде украинцы, неплохо так. И таких команд по-настоящему много. Но у нас, во-первых, как я говорил раньше, в стране нету денег, в стране нету поддержки, а даже наоборот, только одни пинки в плохом понимании этого слова со стороны государства. Я говорю про те случаи, когда правоохранительные органы приходят в IT-компании,
uh-huh.
конфисковывают оборудование, там еще, не дай бог, там кого-то сажают, штрафуют. Это не та страна, где это можно делать. Поэтому, с одной стороны, у нас все есть для того, чтобы развивать инновации, создавать крутейшие продукты, крутейший софт, продавать его по всему миру, зарабатывать миллиарды долларов только на этом. Но у нас как-то все делают так, чтобы от этого отказаться, и умные ребята уезжают из этой страны. Это очень печально. Вот. Но пока что никак ничего другого не сделаешь, если ты хочешь самореализоваться, если ты хочешь не сидеть в нищете, если ты хочешь зарабатывать деньги, если ты хочешь... Да если ты как бы нормальный человек с мозгами, то уезжают отсюда. Вот. Поэтому такое печально по-настоящему.
Так, я з тобою згодна. Ну що ж, у мене до тебе, в принципі, більше немає запитань. І я буду тебе вже відпускати, бо я знаю, що тебе, в тебе сьогодні літак. Але я дуже-дуже дякую тобі за сьогоднішню нашу зустріч, бо ми так дуже давно хотіли вже зустрітися та поспілкуватися, записати випуск для наших слухачів. Дякую тобі дуже за бесіду, за відповіді. Я нагадаю вам, шановні слухачі, що сьогодні в студії зі мною був фінтех-підприємець, засновник декількох українських стартапів Віктор Ігнатюк. Ну що ж, коли ти будеш в Україні, то тоді телефонуй.
Спасибо, спасибо, обов'язково.
Телефонуй, пиши, ми знову зустрінемося з тобою в нашій студії і поговоримо про щось інше. Можливо, наприклад, ти розкажеш нашим слухачам, як запускати стартапи, чи важко це, чи ризиковано, як це робити в Україні і так, щоб нікуди потім не їхати. Ще раз дякую тобі за зустріч. Всім слухачам дякую також за прослуховування. Слідкуйте за нашими новинами і до зустрічі. Всього найкращого.
Спасибо. З вами була прекрасна команда Finance.ua і FinTech Ukraine. Всім спасибо.
До побачення.
Всього доброго.